Дай мне, пожалуйста, том американской энциклопедии на букву «К». Он стоит на полке позади тебя. Благодарю. Ну-с, изучим это дело подробнее и посмотрим, что из этого можно заключить. Во-первых, мы имеем полное основание думать, что полковник Опеншоу имел серьезные причины покинуть Америку. Люди его возраста не меняют легко своих привычек и неохотно покидают прелестный климат Флориды, чтобы променять его на уединенную жизнь в английском провинциальном городке. Его чрезмерная замкнутость и любовь к одиночеству в Англии дают основания предполагать, что он кого-то или чего-то боялся, и что именно этот страх заставил его уехать из Америки. Что это такое было, мы можем судить по ужасным письмам, которые получал он и его семья. Ты заметил почтовые штемпеля на конвертах? Первое письмо из Пондишерри, второе из Денди, а третье из Лондона, из восточного отделения Лондона. Какое заключение ты выводишь из этого? Все это морские гавани. Следовательно, автор писем находится на корабле. Превосходно! Вот у нас уже есть одна нить. Следует, безусловно, даже почти несомненно считать, что писавший письма находится на корабле. Теперь второй пункт. После письма из Пондишерри прошло 7 недель между угрозой и исполнением ее. После письма из Денди всего 3 или 4 дня. Что из этого следует? В первом случае нужно было проехать большее расстояние. Да, но это относится и к письму. Тогда я не понимаю, в чем дело. Следует с большой долей вероятности предположить, что этот человек или эти люди находятся на парусном судне. Насколько мне кажется, они посылают свое странное предостережение или сигнал, как только отправляются в путь для исполнения своего намерения. Ты видишь, как быстро после письма из Денди последовала расправа. Если бы они отправились из Пондишерри на пароходе, то прибыли бы почти в одно время с письмом. Между тем, между этими двумя фактами проходит 7 недель. Мне кажется, что этот промежуток является разницей во времени между скоростью почтового парохода, доставившего письмо, и парусным судном, привезшим его автора. Это возможно. Более чем возможно, это вероятно. Вы видите теперь, насколько безотлагательно наше новое дело, и почему я предупредил молодого Опеншоу, чтобы он был осторожен. Удар всегда постигает жертву по истечении того времени, какое требуется отправителю для переезда. Последнее письмо пришло из Лондона, следовательно, нельзя рассчитывать на отсрочку. «Боже мой!» — воскликнул я. «Что означает такое неумолимое преследование?» Бумаги, находившиеся у Опеншоу, по-видимому, весьма важны для лица или для лиц на судне. По всей вероятности, их несколько. Один человек вряд ли мог бы совершить 2 таких убийства. Это должны быть решительные и готовые на все люди. Они хотят получить бумаги, у кого бы они ни были. Как мне кажется, эти 3 «К» являются не инициалами одного какого-нибудь лица, а скорее эмблемой целого общества. Но какого общества? «Вы никогда не слышали, — спросил Шерлок Холмс, наклоняясь ко мне и понижая голос, — об обществе Ку-клукс-клан?» «Нет». Холмс перевернул несколько страниц книги, лежавшей у него на коленях. «Вот оно, — сказал он. — Ку-клукс-клан. Слово это происходит от странного созвучия его со звуком взводимого курка. Это ужасное тайное общество было основано несколькими военными бывших союзных войск в Южных Штатах после Гражданской войны и быстро распространилось по всей стране, в особенности в Теннесси, Луизиане, Каролине, Джорджии и Флориде. Оно служило политическим целям и главным образом для того, чтобы наводить ужас на негров, которые боролись за свои избирательные права, и убивать или изгонять из страны тех, которые действовали против принципов тайного общества. Жертва будущего насилия, как правило, получала предостережение в виде фантастического, легко узнаваемого знака. В одних странах посылали пучки дубовых листьев, в других — семена дыни или зернышки апельсина. Получивший такое предостережение должен был или изменить свои убеждения, или немедленно покинуть страну. Если же он настаивал на своем, то неминуемо погибал, причем смерть настигала его самым удивительным, неожиданным образом. Организация общества была настолько совершенна, его методы так систематичны, что почти не было случая, когда кому-нибудь удалось безнаказанно воспротивиться ему или узнать его руководителей. В течение многих лет общество принимало все больше и большие размеры, несмотря на все усилия правительства и влиятельнейших лиц Южных Штатов. В 1869 году деятельность его сразу прекратилась, и с того времени оно только изредка проявляло свое существование насильственными действиями. «Заметьте себе только», — сказал Холмс, откладывая книгу в сторону, «что внезапное прекращение действий этого тайного общества совпадает с тем временем, когда Опеншоу уехал из Америки с бумагами. Как знать, быть может, здесь и надо искать причину и следствие. Если это так, то нет ничего удивительного в том, что некоторые из наиболее непримиримых членов общества преследовали полковника и его родных. Вы понимаете, какое огромное значение могли иметь для некоторых из высокопоставленных людей Юга эти заметки, и что поэтому они не могут спокойно спать до тех пор, пока бумаги не будут снова в их руках. В таком случае страничка, которую мы видели, содержала то, что следовало ожидать. В ней было сказано, если не ошибаюсь, зерна доставлены А, Б и С. Это значит, что таким-то послано предостережение. Затем следовали примечания, судя по коим А и Б уступили или выехали. С же, боюсь, кончил скверно. Итак, доктор, я надеюсь, что нам удастся поднять завесу с этой темной историей, но пока молодому Опеншоу не остается ничего другого, как следовать моему совету. Однако дальнейшие разговоры и проекты сегодня излишни, а потому дайте мне, пожалуйста, скрипку. Постараемся на полчаса забыть ужасную погоду и еще более ужасную судьбу наших ближних. Утром небо прояснилось, и яркое солнце ослепительно глядело сквозь серый туман, обыкновенно висящий над столицей. Шерлок Холмс сидел уже за завтраком, когда я вошел. «Извините, пожалуйста, что я не подождал вас», — сказал он, — «но, вероятно, мне предстоит сегодня много работы по делу молодого Опеншоу». «Каковы же будут ваши первые шаги?» «Это будет зависеть от результатов моих первых справок. Быть может, мне все-таки придется съездить в Горшем». «Так вы с этого и начнете?» «Нет, я начну свои поиски с Сити. Позвоните, пожалуйста, девушка принесет нам кофе». В ожидании завтрака я взглянул мельком на еще не развернутую газету. Взор мой упал на заглавие, которое обдало меня холодом. «Холмс!» — крикнул я. «Вы опоздали». «Что?» — воскликнул он, ставя на стол свою чашку. «Я этого и боялся». «Как это случилось?» Он говорил равнодушным голосом, но я видел, что он сильно потрясен. Мне бросилась в глаза фамилия Опеншоу. Я взглянул на заглавие и прочитал: «Трагедия у Ватерлоуского моста». «Вот статья. Вчера вечером между 9 и 10 часами полицейский констебль Кук, стоявший на своем посту близ Ватерлоуского моста, услыхал крик о помощи и плеск воды. Ночь была до того бурная и темная, что, несмотря на помощь нескольких прохожих, спасти упавшего в воду было невозможно. Была вызвана речная полиция, которой удалось извлечь тело несчастного. Утонувший молодой человек Джон Опеншоу, живущий в Горшеме, как это выяснилось по конверту, который был найден в его кармане. Предполагают, что он хотел поспеть к поезду на Ватерлоуском вокзале. В поспешности он попал в темноте на узкие мостки, служащие для выгрузки речных пароходов, и, очевидно, оступился. На трупе не было найдено никаких знаков насилия, так что покойный сделался, по-видимому, жертвой несчастного случая, который должен послужить указанием надлежащим властям за небезопасное устройство речных пристаней. Мы несколько минут сидели молча. Холмс был угнетен и подавлен как никогда.